Я невероятно рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайв. С вами я, Ринат Давлетгильдеев. Это значит, что самое время подводить итоги уходящей недели. Это итоги с Дмитрием Быковым. Лайк, подписка на канал, комментарий в поддержку. Мы начинаем. И я рад приветствовать Дмитрия Львовича Быкова, который уже присоединится к нам. Здрасте.
Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте, друзья.
Ну что ж, начну с первого вопроса. Давайте подводить итоги саммита НАТО. Ну, во-первых, так, собственно, и зайду с шутки Зеленского. Как она вам? Если кто-то не видел, то президент Украины в беседе с Трампом следующее сказал. В Москву, наверное, не поеду. Говорят, там сейчас небезопасно, много украинских дронов.
Would you go to Moscow?
It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right.
Понимаете, я эту шутку немедленно у себя в соцсетях растиражировал, и тут же прилетели, просто, видимо, как ждали массово защитники украинцев, которые в Украине не живут, которые украинцами не являются. Немедленно, он там шутит шутки далеко от линии фронта, а надо заканчивать войну на любых условиях, и пишут люди либо из Флориды, либо оттуда из Европы, а причем без украинского гражданства. Украинцы немедленно кинулись Зеленского защищать. И это замечательно доказывает, что с популярностью у него по-прежнему все в порядке. А должен заметить, и у меня тоже, потому что такое количество ботов – это все-таки свидетельство определенной славы. Действительно, среди россиян, как не грустно об этом говорить, но это определенная часть даже национального имиджа. Среди россиян огромное количество людей, которые считают неуместным шутить во время войны. С этой точки зрения, всех, кто сочинял антигитлеровские ревью, всех, кто был сатирическими артистами времен 41-45, следовало бы не допускать до экрана, многие пытались. Именно потому, что какие могут быть шутки в реконструктивный период? Помните, как строгий гражданин Ильфа Петрова. Им кажется, что Зеленский, вместо того, чтобы шутить, должен униженно соглашаться на любые условия. Это же все скрытые путинисты, которые хотят, чтобы Путин победил как можно скорее. И война вообще продолжается до сих пор только потому, что отдельные несознательные украинцы, так примерно это процентов 100, продолжают сопротивляться. Как было бы хорошо, если бы они все давно уже легли, как легло 90% российского населения. Может быть, там другой процент, не знаю. Хорошо, 10. Но 10-то легли, чего уж там говорить. Да? Поэтому все эти отрицатели Зеленского, все эти нелюбители шуток, все эти советчики, что значит хорош клоунаду проводить, это все люди, у которых глубоко в крови, как у большинства русского населения, такое пренебрежительное отношение к творческой интеллигенции. Не надо шутить, не надо острить, не надо хорошо отвечать, а надо быть таким, как называют это Арестович, просоленным мужичком, у которого трудно с устной речью, зато очень хорошо с покорностью тупой. Я должен сразу сказать, что Зеленский был гениальным выбором украинского народа, потому что он носитель вот этого великого украинского умение пошутить над пропастью, перемигнуться перед казнью. И это чаще всего спасает. А паучья серьезность никого еще не спасла. Как мы помним из Горина, все самые большие глупости на свете делаются с абсолютно серьезным видом.
И в каждой шутке лишь доля шутки. В этой шутке довольно весомая доля правды, потому что Москва на этой неделе снова горела, и опять горела Капотня, и горела довольно ярко. Власти, конечно же, привычно говорят, да, что это все штатно, но что тут скажешь, можно только великих цитировать, совпадение не думаю. Будет гореть и дальше, и тот факт, что Москва горит, а Зеленский шутит, это все приближает как-то, не знаю, конец войны, что ли?
Знаете, мне очень понравилась одна украинская реплика из сетей. Когда вы снимаете охоту дронов за орками, убедительная просьба не материться, я смотрю с ребенком. Вот это, многие скажут, что это поразительно циничная фраза. Но, с другой стороны, а разве нет у украинцев, за которыми эти дроны охотились 4 года, разве нет у них сейчас права вместе с детьми смотреть, как пролетает ответка? Вот это, кстати, к вопросу о том, как раскололись сегодня очень многие россияне. А подавляющее большинство россиян не может радоваться победам украинской армии. И я понимаю, что эти победы, эти атаки на МПЗ, действительно, они как-то вызывают сомнения. сомнение такое этическое, а можем ли мы радоваться? Радоваться не можем. Нет, никакой радости при виде гибели людей вообще нельзя проявлять, даже если гибнут очень плохие люди. Можно выражать, на мой взгляд, только одну эмоцию. Спокойное, горькое удовлетворение от того, что законы физики продолжают работать. Что пружина распрямляется, что в точку такой сжатой пружины, что в точку, откуда война вышла, прилетает ответ и возвращается война. Это не радость. Злорадствовать вообще нельзя, когда кого-то убивают. Я думаю, самый тяжкий смертный грех – злорадство. А вот спокойная констатация, что законы жизни еще работают – это хорошо. Тут же, понимаете, сейчас, я уверен, что вы об этом спросите, но я хотел бы опередить этот вопрос, потому что меня сейчас наиболее волнует эта ситуация. Сейчас со стороны России идет лихорадочный поиск стратегий и людей, которые могли бы проиграть, не теряя лица, или которые могли бы выйти из войны, не теряя лица. И вот в «Экономисте» появляется Мельниченко, который выглядит как очередной олигарх, желающий сохранить путинский режим, ну, без Путина, желающий сохранить Россию, как она есть, а без каких-либо радикальных изменений. Этого не будет, этого не выйдет. И сразу я хочу сказать, что вот у меня, анонсирую, в воскресенье выйдет в «Репаблике» текст, который, наверное, принесет мне еще многих врагов. Он в моем варианте называется «Против оттепели». Тут Галину Юзефович, которую сделали иноагентом, Гуки ей сострадаю, она сказала, что, не знаю, всерьез или в шутку, хотелось бы дожить до оттепели без этого лаврового венка. А он же Терновый. Да, я совершенно согласен, но мне до оттепели доживать не хотелось бы. Мне не нужна оттепель. Я надеюсь, что оттепели в России после всего этого не будет. Если режим не будет разрушен, мы сможем смело сказать, что Россия не воспользовалась уникальным шансом, который ей предоставила Украина. Этот уникальный шанс, а военное, что уж там говорить, поражение. И желать победы такому режиму, как путинский, желать пыточному режиму победы, может только тот самый раб, наслаждающийся рабством, из ленинской статьи о национальной гордости великороссов. Нет и не может быть сочувствия к рабу, который хочет быть рабом. Поэтому никаких попыток сохранить лицо здесь быть не может. Единственным ответом России на происходящее может быть полный и радикальный демонтаж этого режима, так, чтобы никто из его бенефициаров на пушечный выстрел не подошел к власти.
Почитал я, да, ну, выжимку этого интервью господина Мельниченко «Экономисту», и отдельно меня удивило, что Аркадий Островский, замечательный, мне лично знакомый, 60 часов провел в беседах с ним. Не знаю, что, о чем можно говорить с олигархом Мельниченко 60 часов, но вот Аркадию удалось. Очень смешной пост. Ну, во-первых, конечно, количество слова «суверенитет», «суверенное», «суверенное», «суверенитет» меня поразило, потому что, ну, сколько там, 1000 раз он употребил это слово, 2 раза на предложение. Очень смешной пост Зинаида Пронченко, собственно, в издании, который и выйдет ваша колонка, он написал про этого товарища, я даже позволю себе процитировать. Ворочаясь по утрам в Дубае, он каждый раз вспоминает, как Путин взял его за пуговицы в 2025-м и посоветовал: «Андрюша, отдыхать надо там, где зарабатываешь». Но, тем не менее, некоторые же проводят опросы, кто лучше управляет Россией.
Понимаете, я всегда люблю Пронченко за мизантропию, потому что в ее случае это честная мизантропия, это не показ, это мизантропия от идеализма. Это, знаете, как у Кафки в «Голодаре»: я голодаю только потому, что не нашел пищи по вкусу себе. Так вот и Пронченко, она просто не нашла тех, кого могла бы безоговорочно хвалить. Поэтому она ругает. Но это от идеализма. Что касается Мельнича, сейчас суверенитет – это любимое заклинание и любимая мантра, как бы это так проиграть, не утратив суверенитета. Но надо же понимать, что они вкладывают в слово «суверенитет». Суверенитет в понимании России – это право «что хочу, то и врачу». Это право вести себя без оглядки на мировые правила, с Украиной, потому что это спор славян между собой, с восточным полушарием, потому что это наши соседи. Иными словами, это право вести себя так, потому что мы такие, мы не можем быть другими. Суверенитет – это глубокая уверенность в том, что Россия может быть только вертикальной, только диктаторской, только вертикально ориентированной, да, как вот людей толстых вроде меня называют горизонтально ориентированными. А вот Россия такой вертикально ориентированный монстр, который совершенно не может подумать даже о том, чтобы хоть немножко себя изменить. Мне кажется, что сейчас главная революция происходит в области приставок. У нас была попытка перестроить Россию, была солженицынская попытка обустроить Россию. Сегодня, возможно, только одна – переустроить Россию, переустроить ее полностью, потому что никакой косметический ремонт не приведет к никаким улучшениям. Россия, которая по-прежнему проходит уродливый, идиотский четырехтактный круг, революция заморозок, оттепель, застой, которая по-прежнему надеется на оттепель, которая по-прежнему все развитие осуществляет в эти 10 лет оттепели, а в остальное время наслаждается садомазохизмом. От этого уже так тошнит, что продолжать это невозможно. И, в общем, честно сказать, никакого ресурса это, в общем, переустроить нету, потому что если бы Немцов или Навальный были живы, у этой власти был бы хоть какой-то шанс с ними договориться. Мельниченко в качестве нового, скажем, запускателя России на новый круг совершенно не выглядит адекватно, и думаю, что это его, как уже написал Ширяев, отчаянная попытка спасти то, что еще можно спасти. Не получится, к сожалению. Вся наша русская жизнь отрезана. Кто унес какие-то сбережения, дай бог здоровья, но унести репутацию, реноме, роль в прежней России не удастся. Прежнего контекста больше нет.
Еще одно интервью хочу процитировать, уже изданию «Телеграф» дал его президент Чехии Петр Павел на полях саммита НАТО, с которым мы с вами начали, дословно приведу. «У Украины есть 2 месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, иначе вероятно, что после завершения парламентских выборов в России, которые запланированы на сентябрь, Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию». Вообще, насколько какая-нибудь жесть от Путина кажется вам вероятной, осенняя жесть от Путина, и что это может быть за жесть? Мобилизация, военное положение, о котором много говорят, закрытие границ, сегодня тоже слышал такие слухи. Выездные визы.
Могут, и даже более того, уверен, что сделают. И мобилизация представляется мне более чем вероятным. Вопрос, что изменит эта мобилизация. Понимаете, тут надо гадать не о том, какие жесты Путин предпримет. Все худшие жесты, которые можно предпринять, он предпримет. Я уверен, что если у него будет шанс ударить ядерку, он и ядерку ударит. Я говорю, всегда надо предполагать худшее. Если if shit may happen, it happens. Поэтому давайте исходить из того, что надо предполагать не жесты Путина, все жесты Путина абсолютно предсказуемы, надо гадать о том, гадать всегда интересно, гадать о том, что они могут изменить. Может ли мобилизация радикально изменить положение на фронте? Нет. Потому что современная война выигрывается не факторами количественными, а факторами качественными. Сегодня, так сказать, главное это Q-фактор, а фактор quality, а не quantity. И если мы по-прежнему считаем, что сверхдержава – это держава, у которой много земли и народу, и ресурсов, это не так. Сверхдержава – это держава, которая готова радикально и быстро подстраиваться под время, радикально и быстро меняться, которая готова к прогрессу, а не к вечному повтору. Ведь суверенитет по-русски – это именно нежелание меняться. А Украина на наших глазах за последние 5 лет из провинциальной державы стала сверхдержавой. Это очень интересно. И не надо благодарить Россию за этот шанс. Я уверен, все в Украине предпочли бы сохранить и жизни, и имущество. Но ничего не поделаешь, если есть такой сосед, то тебе было соседа как шанс. А так получилось, что сегодня главная интенция в России – это почему-то, главная проблема в России – это почему-то выборы. Вот мне кажется, что эти выборы, а, ничего не изменят, б, участие в них, по-моему, равно их признанию, их легитимации. Вот большая полемика идет среди многих, в том числе релокантов, эмигрантов, следует ли поддерживать Явлинского. Мне кажется, что любая антивоенная позиция, выраженная вслух, прекрасна, но антивоенный процесс, антивоенный протест Явлинского на антивоенный ты, собственно, не тянет. Это еще не протест против войны, это желание закончить войну на условиях Путина, откровенно говоря. Мне могут сказать, а у Явлинского нет другой возможности заниматься политической деятельностью. Но зачем же заниматься политической деятельностью, если она приводит к таким количествам компромиссов и лжи? Иногда можно помолчать, иногда лучше желать, чем говорить. Я не собираюсь давать Явлинскому советов, он гораздо старше меня и опытнее, но просто мне кажется, что чем говорить такую ерунду, лучше не говорить никакой. А совершенно же не обязательно все время повторять эту равнинскую риторику. Дети гибнут. Гибнут, да, но убивать-то их кто начал? Понимаете, гибнут они из-за чего? Поэтому давайте не будем забывать о виновниках и немного спокойнее относиться к этим выборам. Эти выборы никого не выбирают и ничего не изменяют. Ну, равным образом, как ни ужасно это звучит, мобилизация никому не мобилизует. Это, как сказал Горький, это у них не мобилизация, а ликвидация жизни. Это верно. Мобилизованное общество – это общество, которое способно инициативно воевать. Украинское, например. А может быть, в НАТО есть такое общество, не знаю. Но сегодня Россия – это абсолютно немобилизованная страна, потому что, чтобы мобилизовать, надо, чтобы людям хотелось что-то защищать. А что они защищают сейчас, кроме своего рабства, понять очень затруднительно.
Вот как раз самое время тогда показать фото пацана, которое разошлось на этой неделе. Мальчику, я бы так сказал, мальчику 18 лет было и 2 месяца, он 2008 года рождения. Очень хорошо себя помню в 2008, я уже был очень взрослым, даже уже практически немолодым человеком. Он повоевать в Украине успел меньше месяца, был убит. Реально ребенок. Вот я смотрю на него, это реально ребенок. Получается какой-то крестовый поход детей, и получается, что суть мобилизации не фронт спасать, а действительно просто убивать детей. Так выходит.
Да, причем своих. Вот
своих,
в этом,
да, в этом дело, да.
Это попытка стереть российское население об Украину. Понимаете, я уверен, что найдутся бездельники, именно бездельники, им делать больше нечего, которые за слово «мальчик» начнут ругать все. Он мальчик по факту, потому что он не девочка. Помним, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит меня камень. Он фактически ребенок, он не успел пожить, у него нет ни убеждений, ни образования, ни правил, ни принципов. Это человек из семьи многодетной, который никогда не знал толком ни заботы родительской, ни детской нормальной беспечности, который жил в бедности и который эту бедность пошел защищать. Понимаете, вот та сегодняшняя Россия, по которой мы говорим, это Россия тотального бесправия. И я не очень понимаю, почему надо все время делать родину мачехой, а не матерью. Почему все время родина должна быть вот этой жестокой, страшной старухой, которая гонит на смерть и не принимает никаких отмазок, которые требуют, чтобы ты немедленно за нее умер. Вот чтобы ты за нее жил, чтобы ты для нее работал, ей не надо. Ей все время надо, чтобы ты умирал. И как тут не вспомнить реплику из старого-старого фильма Дениса Евстигнеева «Мама», где Олег Меньшиков говорит Ноне Мордюковой: «Мама, зачем тебе столько сыновей?» Она не умеет ими распорядиться. Она гонит их на убой, как гнала их на убой руководительница ансамбля «Семь Симеонов», из которого, собственно, картина и получилась. Нельзя так относиться к своему населению. Уже, понимаете, в России же очень силен такой дискурс, а если люди не любят слово «дискурс», скажем, такая идея очень популярна, что чем мать жесточе, чем она суровее, тем больше ее любят. Это не так. Иногда надо проявлять любовь, сострадание, милосердие к населению. А думать, что бьет, значит, любит, думать, что чем это мать суровее, тем больше ее уважают, простите, это глупость. Я думаю, что вообще, есть у меня такое ощущение, может быть, даже с облегчением я об этом думаю, что практически все нарративы России, какой бы она ни была, России оттепельной, России перестроечной, России тоталитарной, сталинской, все практически, все, весь комплекс идей, который с этим суверенитетом отождествлялся, мне кажется, это скомпрометировано навеки. И суровость как форму любви, и избиение, садизм как форму любви, бьет, значит, любит. И вся эта мудрость, что истинная покорность тоже бывает всегда от любви, а не от трусости. Извините, весь этот моральный комплекс, вся эта, грубо говоря, родная речь, очень подробно прокомментированная сейчас Лекмановым и Лейбовым в гениальной новой книжке, я думаю, вся эта родная речь обнаружила свою бесконечную фальшь. Я думаю, сейчас России надо пересматривать, не перестраивать, а пересматривать радикально и переделывать всю систему своих рабских, тоталитарных форм принуждения. Страна, в которой хоть каплет в окно и останется, обречена на то, что он вытеснит всю здоровую кровь.
Прямо сейчас прорвемся буквально на мгновение, короткая рекламная пауза, но вернемся в эфир уже через 30 секунд, не скучайте.
Друзья, вы можете стать партнером нашей программы. Все просто. Поддержите независимую журналистику рекламой вашего бизнеса. Так вы получите новых клиентов и сразу много. Каждый месяц наши программы набирают более 1 000 000 просмотров. 85% зрителей смотрят итоги постоянно. А это значит, что нашим рекомендациям доверяют. Почти все зрители, 95% старше 35. Так что это взрослая и платежеспособная аудитория. Становитесь партнерами итогов. Это выгодно. Все подробности в описании.
Хочу немножко международных тем обсудить. Вообще, мне показалось, что эта неделя знаменовалась еще таким осознанием нового отношения Трампа к Путину, как будто бы Путин стал для Трампа токсичным активом. Я имею в виду то, что президент США ему не позвонил, хотя обещал позвонить после саммита НАТО. В Кремле видно было, ну, прям желваки гуляли у Пескова, в голосе была такая дрожь немножко злая, а видно было, что они обиделись, хотя Песков и сказал, что, ну вот, я процитирую Пескова, по всей видимости, Трамп был очень занят после всех контактов в Анкаре. Но видно все равно, что было неприятно и Пескову, и Кремлю, и Путину. Это что мы такое наблюдаем? Окончательно испарившийся дух Анкориджа? Вообще, был ли он по состоянию на июль?
Ну, я помню, как мы с вами, ведя прямой репортаж после этого духа, сказали, что никакого духа Анкориджа, скорее всего, нет. Да, и это, скорее всего, новый концепт, который, как всегда у Трампа, продержится недолго. Знаете, бывают такие химические элементы, которые живут несколько секунд. Вот у Трампа практически все его взгляды этой природы. Я не знаю, звонил он или нет, он мне не докладывает. И я не знаю, почему надо верить Пескову. Может, он позвонил. Просто разговор им не понравился. Какая-то переговорная активность активизировалась, безусловно. Активность активизировалась, простите за тавтологию. Какие-то переговорные силодвижения, разумеется, идут. Духа Анкориджа не было. Но я предположил бы, что не стоит особенно верить, и не стоит особенно надеяться на перестройку трампского сознания. Он сегодня поаплодировал остротам Зеленского, а дальше ему опять какой-нибудь костюм не понравится. Трамп, к сожалению, не тот персонаж, у которого есть прочные политические убеждения. Взгляды какие-то есть, наверное, да, касающиеся в основном личного благосостояния. А так, что ему книга последняя скажет, то ему на душу сверху и ляжет. Это не красный тип. Мне кажется, что пока еще говорить о каком-то понимании, где сегодня сила, еще рано. Хотя у Трампа интуитивное чувство чужой силы, безусловно, есть. А я исхожу в основном из отношения американских избирателей к Зеленскому. Вот это его шутка, это его поведение в последнее время пользуется огромной популярностью. Не только шутка, сам по себе Зеленский – это же классический американский герой. Self-made man, showman, человек, который за словом в карман не лезет. Классический маленький человек из средней интеллигентской семьи, который дошел до высот власти и не сбежал из этой власти в критический момент. Он нормальный герой американского байопика. Он как бы воплощенная американская мечта. И то, что поддержка его массовая в Штатах, не только среди диаспоры украинской, чрезвычайно высока, это, безусловно, так. Я даже думаю, что и Украина. Внутри страны, знаете, трудно быть популярным. Гораздо труднее, чем за рубежом. Но и Украина понимает, насколько горьки все его шутки и как трудно ему сейчас держать лицо. Я полагаю, что выбрасывать каждую ночь бюджет Воронежской области на бомбежку Киева и иных городов Украины Россия сейчас уже не сможет. Мне кажется, что никакая мобилизация этой ситуации не переломит. Сегодня в России оптимальный и, может быть, последний шанс связать руки главному бенефициару этой войны. Если в ближайшее время не состоится внутренний бунт или тихое перемещение, ну, значит, Россия будет воевать до конца. Причем не до конца Украины, это уже очевидно.
Главную российскую тему давайте обсудим. Это бензин, конечно. Очереди, короче, не становятся, только увеличиваются. В некоторых регионах ситуация просто, ну, швах. Там по двое суток, по трое суток люди стоят в очередях, чтобы заправиться. Сегодня я видел ролик из Крыма. Там девушка заправила полный бак и заплатила 10 000 рублей. 10 000 рублей. Две пенсии. Да? То есть двух пенсий в России хватает на то, чтобы дважды заправить бак. А все это может перерасти во что-то больше, чем вот подобные ролики в соцсетях, ролики с девушками, ролики с драками на СНС.
Слышишь? Сядешь,
что ты пистолет отцепил?
Давай.
Сядешь?
Давай.
Что ты пистолет отцепил?
Молодой человек, вы в курсе, что вы нарушаете порядок? Мы по 5 часов тут стоим.
Пойдем-ка пообщаемся.
В смысле?
Пойдем, пойдем.
В смысле?
Пошли.
Я тут нахожусь.
Что, ты сейчас у меня найдешь там?
В смысле найдешь?
Я сейчас ебать расшибу корову.
Я нахожусь здесь.
Иди сюда. Че ты боишься?
Друзья, я приветствую вас из будущего. В этом будущем вы заправляете 40 литров 95-го бензина до 10 тысяч рублей. Мы прибыли. Уже в будущем. До встречи.
Знаете, Ренат, здесь довольно неожиданные вещи вырисовываются. Есть такая знаменитая пословица «всякая стена – это дверь». Вот в России всякий запрет и всякий дефицит – это мощный стимул его обойти. На самом-то деле купить бензин в России можно. Только это надо, во-первых, знать, где сделать, а во-вторых, это стоит бешеных денег. Умение обходить дефицит, умение доставать проблемный товар, умение обходить запреты власти – вот этого в России очень много. Я думаю даже, что вся самодеятельность, вся самостоятельность российского общества – это умение приноравливаться к глупостям и жестокостям и зверствам руководителя. Это потрясающая горизонтальная структура, мощный блат, связи. В России можно заправиться, если денег много, и связи, и друзей. Поэтому я думаю, вся эта ситуация даст мощный толчок, которого не было до сих пор, толчок российской самоорганизации. Вот, например, вторжение в Курск его не дало. Люди продолжали говорить, где Путин, Путин, приходи. И протест настоящий, солидарный, до сих пор не сформировался. А вот умение доставать дефицит – это у нас в крови. Поэтому я абсолютно убежден, что вот ситуация с бензином приведет и к появлению новых богатых трейдеров, которые на этом колоссально наживаются. Кстати говоря, на этом неплохо наживаются и военные, потому что военные эти бензин получают в первую очередь, и тратят они его, будьте уверены, не на военные цели, они его сливают тем же трейдерам. Ну, это примерно, понимаете, сейчас в России с бензином та же ситуация, которая была в Америке с бутлегерами. Помните, когда был сухой закон, и именно бутлегеры стали главной движущей силой общества? Ну, пожалуйста, вам великий Гэтсби, который на этом колоссально поднялся. Любой запрет выдвигает из общества мощные силы самоорганизации. Беда только в том, что это не протестная самоорганизация, а самоорганизация коммерческая. Но, безусловно, сегодня из России выдвинутся новые коммерческие гении, выдвинутся, как когда-то на спирту, теперь на бензине. Кстати, спиртом тоже ведь можно заправляться, так что об этой возможности еще не подумали. Я думаю, что в ближайшее время в России появится новый класс богатых, люди, разбогатевшие на этом кризисе. И эти люди потенциально смогут стать средним классом новой России. Вопрос только, когда они понадобятся и как скоро они возьмут власть. Думаю, что скорее, чем думают многие.
Тут еще на неделе случился один любопытный поворот всей этой нефтяной истерики. Власти все громче говорят про то, что, мол, никакие дроны, конечно, до Омского НПЗ не долетали. И это все диверсии своих. Да, внутренний враг разбушевался.
Да вы попали, извините. В лес? Вы попали.
В лес пойдем.
Ждем поиска вредителей? Это к этому все идет?
Ну, много раз мы с вами говорили, что эта страна, это бензин двоякой природы. Два горючих, два топлива у Путина. Внутренние репрессии и внешняя экспансия. Разумеется, репрессии продолжатся. И это не будут не только поиски вредителей. Понимаете, они каждую пятницу, лишь солнце закатится, они новых иноагентов продолжают вербовать. Я напоминаю, что во время блокады Ленинграда в городе действовали не только немецкие снаряды и не только голод, а важные действующие силы, прореживающие население, был НКВД. Аресты продолжались, и они ничуть не замедлились, и поиски вредителей продолжались. НКВДшники получали очень хорошие пайки, честно их отрабатывали. Как от него? Ну, честно, разумеется, в кавычка. Я полагаю, что в ближайшее время в России количество внутренних репрессий по любому абсолютно поводу, и детей будут хватать тоже, оно очень резко возрастет. Но в этом есть ровно один положительный момент. В России есть одна спецслужба, которая была бессмертной на всем ее протяжении, на всем протяжении русской истории, как бы она ни называлась: тайная канцелярия, третье отделение, секретный приказ, слово и дело, ЧК, КГБ, ФСБ. Эта спецслужба должна прекратить свое существование. Вот если в России после всего происшедшего останется Лубянка, и если здание, стоящее на Лубянке, не будет демонтировано, значит, в России не изменится ничего. Я, кстати говоря, уверен, что даже отдавать это здание под детский мир, под второй корпус, абсолютно бессмысленно. Есть вещи, от которых должен оставаться памятник. И этим памятником должно оставаться пустое место. В истории России не было разрушенной Бастилии, на руинах которой было бы написано «Здесь танцуют». Пока в России не будет своей разрушенной Бастилии, ничего не изменится. Разумеется, Лубянка будет хватать всех, кто под руку попал. Разумеется, после этого ни тени Лубянки, никакого упоминания, естественно, полной иллюстрации всех, кто там работал, это самое естественное последствие. Если хоть что-то от этого останется, оно также отравит коллектив, как Вольдеморт мог бы разрушить Хогвартс.
Сразу два пропагандиста на этой неделе заговорили про голод вслух. Сперва Маргарита Симоненко пришла от Киева за 3 дня к «Еда по карточкам».
Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды, и приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали.
Затем Охлобыстин уже заговорил про конец света и тоже вслух так и сказал: грядет огромный голод.
Но если разговаривать не только простые разговоры, то, товарищи, это все-таки конец света. Все признаки. Конечно, это не выглядит как мультик, как мы себе представляли. Нет. Это скорее сериал. Идет 3-й или 4-й сезон, и на подходе следующий – голод.
И вот знаете, у меня что-то не сходится, потому что вот концепция путинизма последнего времени, она заключалась в том, что вот как классно, что не только Россия встала с колен, но что Россия перестала голодать. Да? А теперь получается, что не только из страны бензоколонки, да, Путин сделал страну импортера бензина, а что и люди снова, как самые лихие 90-е, как самые сложные времена, будут якобы от голода голодать. Что-то не очень это все как-то соответствует путинизму, как мне кажется.
Ну, Ренат, сразу два небольших возражений. Во-первых, Охлобыстина, как Трампа, нельзя принимать всерьез. Правда, к счастью, у них разные возможности. А может быть, кстати, Охлобыстин во главе страны был бы и осторожнее. По крайней мере, Иран бомбить не стал бы. Весь пар ушел бы в гудок. Охлобыстин – это юродивый. К речам юродивого следует относиться с огромной поправкой. Когда он кричал «Койду», он не был искренен. Сейчас, когда он говорит о голоде, он всего лишь доводит до абсурда то, что носится в воздухе. Это такая его социальная роль, это его главный талант – проговаривать то, о чем другие молчат. Это нельзя назвать протестом, конечно, это не протест, но из-за доведения до абсурда тоже надо благодарить. Вот Симоньян отличается как раз уже упомянутой паучьей серьезностью и лютым пафосом, что в своей чудовищной прозе, что в своих диких заявлениях. Она действительно, когда она сказала про ядерный удар по своей территории, она тоже была абсолютно серьезна, хотя утверждала, что ее не верно понял. Как нам можно было неверно понять? Это уже вопрос к ней. Поэтому что говорит Охлобыстин, это, конечно, не более чем попытка озвучить витающие в воздухе страхи. А что касается вот второго возражения, до голода очень далеко. В России не будет голода. В России сейчас происходит такая удивительная вещь, о которой, кстати, многие предупреждали. Россия не готова выдерживать даже очень небольшие, даже очень незначительные ухудшения жизни. А это не потому, что она привыкла хорошо жить. Кто там в России хорошо жил? Что русская провинция хорошо жила последние 20 лет? Да выдыхалась она, помирала. Но, разумеется, даже небольшое ухудшение жизни, ну, как очереди за хлебом в Петрограде, становится сигналом к действию. Вот эти хлебные очереди в Петрограде в 17 году, они же не были особенно длинными, их было не так уж много. Настоящего голода в феврале 17-го не было в стране. В стране было чувство, что все до смерти устали и воспользуются любым предлогом для любых перемен. И эти перемены случились. Монархия рухнула даже без больших поражений на фронте. А еще военной катастрофы не было. Более того, Антанта победила Германию. Если бы Россия чуть подождала, и не надо было бы заключать чудовищный Брестский мир. Но, тем не менее, Россия дождалась первого сигнала, что что-то треснуло, и с радостью ринулась топтать эту монархию, дико ей надоевшую. Вот это может произойти. Потому что, действительно, россиян сегодня от Путина так тошнит. Массу. Они не будут дожидаться большого голода, они дождутся первого сигнала. Строго говоря, все плюшки, все фрукты может сейчас сорвать в нынешней России любой достаточно решительный человек, который обладает харизмой хотя бы в размере пригожинской. Давайте будем откровенны, никакой харизмы Пригожин не обладал. Он был отвратителен во всех отношениях, но у него хватило храбрости пойти на Москву. Любой, у кого сегодня в России хватит храбрости перехватить власть, и при этом этот человек будет не идиотом, то есть он будет виртуальным персонажем, которого не арестуешь так запросто, который умеет, вот обращаясь к таким потенциальным, явно уже ждущим своего часа гением, ведь и Ленин, понимаете, Ленин же сумел как-то не попасться, сидел в разливе, а из разлива обваливал ситуацию. Если сегодня найдется новый человек, готовый сыграть на разливе, на любимом русском слове, готовый пройти в разнос и спрятаться в разливе. И там честно писать государственную революцию. Если такой человек сейчас есть, ему сейчас очень повезет, потому что для того, чтобы это яблоко упало, достаточно чуть качнуть ствол. Я не знаю, остался ли в России такой человек. Если остался, то в ближайшие 2 месяца мы о нем услышим.
Пригожину упомянули, не могу не вспомнить участника своего Лунина, про которого мы тоже несколько передач назад с вами беседовали. Он на этой неделе освободился и первым делом удалил свое обращение к Путину с угрозой мятежа и еще 16 постов.
В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют.
Но я вот о чем подумал. Ну, очевидно, его силовики заставили это сделать. Неужели там, в спецслужбах, так боются вот таких вот просто вояк-правдорубов, и будут ли эти Лунины появляться еще? И
а кого они еще боятся? Да. Конечно, они боятся сейчас именно участников СВО. СВО сейчас единственный источник, и не источник власти, как казалось Путину, нет. Не источник смены, да, это не движение первых, это не новая элита, это наоборот те самые, кто начнет негодовать. Ну, потому что у них действительно ПТСР бушует, и они даже, как недавно написал один психолог, даже на красный свет стоять отказываются. А что уж там говорить о лояльности к власти. Да, такой человек, скорее всего, придет из СВО. Проблема в одном. Вряд ли человека из СВО будут поддерживать миллионы. Потому что у масс российских нет иллюзий насчет СВО. Эти люди к тамошним боякам, особенно вышедшим из тюрьмы, воспользовавшимся СВО для освобождения, эти люди им не доверяют совершенно. Поэтому надо подумать, может ли сегодня такой человек выйти из тихих интеллектуалов и школьных учителей, ну, как в свое время именно школьный учитель стал героем «Слуги народа». Не может быть, чтобы в России не было своих интеллектуалов, тихих, небогатых, чтобы в России не было своей творческой интеллигенции. Нельзя поверить, чтобы Россия не могла породить своего Голобородька. Такой учитель может появиться. А самое главное, может быть, это будет военный из числа аналитиков, из таких генералов-интеллектуалов. Такой человек может появиться. Обратите внимание, в России же никогда еще во власти не было интеллектуала. Может быть, пора? Я не себя предлагаю. Мне бы любая власть в России показалась бы проклятием. Но творческая интеллигенция, интеллектуалы, те, кого идиоты называют клоунами, если у Украины получилось, почему это не может получиться в России? Почему, вот, кстати говоря, может быть, именно поэтому Семен Слепаков стал фигурантом уголовного дела, вчера перегнул суд. Они очень боятся Семена Слепакова. У него есть замечательный талант называть вещи своими именами. Было время, когда он заколебался, но он, к счастью, очень быстро выправился. Я бы предложил сейчас прислушиваться не только к душкам военным, а к тем, кто в России вытаскивал на себе медицину и образование. Вот если найдется в России умный и смелый врач, который станет регулярно выходить с умными призывами и смешными обзорами, его политическое будущее блистательно.
Вы употребили это слово «страшно», но, знаете, я тоже вот на этой неделе вдруг осознал, что Путин действительно как будто бы стало, ну, как минимум страшнее, чем было раньше, и меня вообще на это такая, ну, проходная новость натолкнула, потому что в Черном море все это время плавала яхта Алины Кабаевой, которую связывают с Владимиром Путиным, но так как украинцы запускают активно свои морские подводные дроны, в том числе эти дроны орудуют не только в Черном море, но и в Средиземном, эту яхту быстренько, спешно, тайно перегнали, значит, в Североморск, то есть тем самым якобы пытаясь защитить имущество диктатора. И вот это ощущение страха как будто бы как-то возникает. Да? Путин начал бояться, это классно, это важно.
Ну, за себя и за родню он боится давно, потому он так ее и прячет. Другой вопрос, боится ли он за свою жизнь. Вот это точка моего расхождения с очень многими. Говорят, ну, конечно, боится, иначе откуда бы такой огромный стол, иначе откуда бы такие меры предосторожности. Нет, я думаю, что для него время бояться прошло. В общем, грубо говоря, он себя приговорил. Путин, ну, конечно, он не идиот. Если бы он был идиотом, он бы 26 лет, 27 во власти не просидел бы. Поэтому давайте признаем, более того, многих людей умнее себя успел угробить. Это не признак ума, но признак осторожности, как правило. Я думаю, Путин давно уже себя приговорил. Он же давно понял, что у него хорошего выхода из этого нет. А условно говоря, крыса ощутила себя в углу. Давайте поймем, он в 2011-2012 годах не считал это серьезной угрозой. А падение рейтинга перед большой войной тоже не считал катастрофическим. А не считал серьезным контрнаступлением в Херсоне. Нынешняя ситуация для него серьезная. Я думаю, он понял. Для него хорошего конца здесь, простите за выражение, нету. А Гитлер в бункере мучительно оттягивал свой конец. Я думаю, с ним случилось самое страшное. Он полностью себя отпустил. Как для шахида, для него нету сегодня серьезной угрозы. Он действительно либо пан, либо пропал. Он понимает, что он проиграл эту ситуацию в любом случае. Именно поэтому у него не осталось никаких тормозов перед применением ядерного оружия. Но ядерное оружие, еще раз, победы ему не принесет. Оно лишь покажет миру, с чем мир имеет дело. И ситуация будет ускорена. Пока, судя по всему, у Путина две главные тенденции во всей его деятельности. Это обнуление, то есть полное обесмысливание жизни, мира, России. И ускорение. Он ужасно ускорил российскую историю этой войной, может ускорить и финал. А как ни ужасно это, может быть, ужасный конец окажется лучше, чем ужас без конца.
Ну, конец нашего эфира давайте оттягивать не будем, но все-таки спрошу вас, о чем поговорим. О чем поговорим через 7 дней и попрощаемся.
Вот я уверен, что Мельниченко еще раз заявит о себе, и самое главное, появится тот персонаж внутри России, который воспользуется ситуацией. Если не появится никакой лидер внутреннего протеста, значит, страна действительно безнадежна. Но я так не думаю. Будем ждать нового Лунина, у которого хватит ума не попадаться.
Спасибо большое. Увидимся.
Спасибо и до скорого. Пока. Привет.
Спасибо вам, что провели с нами последние 40 минут. Надеюсь, вам, как и мне, было интересно. Не убегайте без подписки, лайка, комментариев. Нашу поддержку. Чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы работаем, делаем это исключительно для вас. С вами был Ренат Валигледеев. Берегите себя. Thank you.